Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Людмила Евгеньевна Торшина, искусствовед и филолог-романист, расскажет о катарских замках Южной Франции.
Наш рассказ о замках и крепостях французского средневековья. Мы с вами на юге Франции, в Окситании, в Лангедоке, на земле трубадуров и катаров. Кто такие катары? Еретики, отвечает на этот вопрос католическая церковь. Святые еретики, отвечают на этот вопрос современные историки и исследователи, подчеркивая этим, что катаризм – это тоже религия, и религия христианская, но особая. Она возникла на Востоке, на Балканах, и к началу XII века проникла в Западную Европу, особенно широко распространившись в Южной Франции, в Лангедоке. Катар в переводе с греческого означает «чистый», но жители Лангедока чаще называли катаров добрыми людьми. Смысл своего религиозного призвания катары видели в том, чтобы помогать людям, учить, лечить, утешать. Для этого, считали они, не нужны ни храмы, ни часовни, а уж тем более такие богатые, какими стали римско-католические церкви к XII столетию. Единственной Божьей Церковью, утверждали катары, является сердце человека. Катары жили среди народа. Услышать проповедь катаров можно было и в крестьянском доме, и на природе, в поле, в пещерах, которых было немало в окрестных горах. Катары учили тому, что мир земной, материальный, не от Бога. Это царство сатаны, куда человеческие души были низвергнуты обманом из мира Божьего света. Но они могут и должны туда вернуться, если здесь, на земле, будут следовать евангельским заповедям любви к ближнему. Не было у катаров и никаких ритуалов, кроме одного – таинства консоламентум. Буквально консоламентум значит «утешение». Катарский консоламентум – это утешение духом, получение человеком духовной силы, обряд, которым завершался длительный процесс духовного самоочищения человека. Получив консоламентум, катар становился совершенным, парфе, и его жизнь становилась исполнением обета служения людям. Теперь он сам имел право дать консоламентум человеку, часто уже умиравшему, утешая его очищением и надеждой на возвращение в мир Божьего света. Не мудрено, что влияние катаров, особенно среди простого народа, в конце концов стало столь сильным, что католические церкви начали пустеть. Поначалу римско-католическая церковь пыталась справиться с распространением катарской ереси путем убеждений, организуя церковные диспуты. Но даже участие в одном из них такого неистового проповедника католицизма и блестящего оратора, каким был знаменитый основатель цистерцианского ордена Бернар Клервозский, не смогло опровергнуть доводы сторонников катаризма. И тогда папа Иннокентий III объявил крестовый поход против катаров, пообещав одарить крестоносцев землями еретиков. В историю этот крестовый поход вошел как альбегойский. Альбегойцы – это было еще одно имя катаров от города Альби, одного из главных центров катаризма. Летом 1209 года около 10 тысяч вооруженных рыцарей-крестоносцев, главным образом из северных провинций Франции, собрались в Лионе и двинулись к югу, к городу Монпелье, во владениях Транкавелли. Сюда поспешил и молодой виконт Каркассона Раймон Роже, надеясь договориться с вождями крестоносцев. От него потребовали выдать имена катаров Каркассона. Вместо этого виконт обратился к жителям осажденного Монпелье. «Предлагаю город, крышу, приют, хлеб и мою шпагу всем гонимым, кто без города, без крыши, без приюта, без хлеба». И поспешил вернуться в Каркассон, чтобы подготовить крепость к обороне. Осада Каркассона крестоносцами длилась всего 2 недели, но город был отрезан от воды. Жители начали умирать от жажды. Желая спасти их и город, Раймон Роже отправился в лагерь крестоносцев для переговоров, но был схвачен и заключен в одну из башен Каркассона. Через 3 месяца, в ноябре 1209 года, Раймон Роже умер в заточении. Считают, что он был убит. Его жертвенная гибель стала платой за жизнь обитателей Каркассона. Им позволили покинуть крепость живыми, оставив в ней все свое имущество в добычу победителям. Каркассон стал собственностью французского барона Симона де Монфора, возглавившего крестоносцев. В истории Симон де Монфор остался как выдающийся военачальник – защитник католической церкви против катарской ереси, а в памяти жителей Окситании – как ее жестокий враг. Ведь с самого начала было очевидно, что альбегойские войны были не только против катарской ереси. Речь шла о независимости Окситании. Начиная с X века, земли Окситании находились во владении графов Тулузских, и все бароны Лангедока были их вассалами. А сами графы Тулузские были прямыми вассалами французского короля, но при этом пэрами Франции. Это особый титул, который делал их почти равными королю, а Окситанию фактически самостоятельной областью. Короли Франции, проводя политику постепенного стягивания французских земель в единое государство, воспользовались борьбой с катаризмом в Лангедоке, дабы присоединить его к короне. И когда в 1229 году, после побед Симона де Монфора, между королем Франции Людовиком IX и графом Тулузским Раймундом VII был заключен Парижский договор, по которому крестоносцам, как было обещано, были отданы захваченные ими селения и города Окситании. Граф Тулузский и изгнанные из своих владений феодалы Лангедока, фаидиты, как их здесь называли, открыто выступили против рыцарей Севера и короля Франции. Крестовый поход 1209-1229 годов стал только началом альбегойских войн. С перерывами они продлились еще почти 50 лет, до конца 70-х годов XIII века. Когда едешь по Окситании вдоль склонов Центрального массива на севере или по высокогорным дорогам Пиренеев на юге, везде глаз наталкивается на вонзающиеся в небеса каменные твердыни – замки Лангедока. Всех их здесь называют катарскими, и те, что остались в руинах, и те, что были заново отстроены новыми владельцами. Все они в народном сознании здешних жителей – памятники борьбы и славы Окситании. В 17 километрах от Каркасона, венчая собой покрытые лесом холмы на юго-западе центрального массива, возвышаются один над другим руины четырех замков – замки Ластура, так называют их по имени деревни, возле которой они находятся. Местность вокруг этих замков носит название Кабардес. С середины XI века она значилась как собственность сеньоров Кабаре. Этим именем назван и самый старый ластурский замок. За его крепостными стенами возвышается донжон под куполом, куда ведет винтовая лестница. Неподалеку от донжона – руины жилища сеньора. И на небольшом расстоянии еще три замка. Их владельцы были вассалами виконтов Каркасона. Но хозяин замков времен Альбегойского крестового похода Пьер Роже де Кабаре был еще и близким другом виконта Раймонда Роже Транкавеля. После его гибели Пьер Роже сделал крепость Кабаре центром сопротивления крестоносцам. В нем укрылись и катары, и фаидиты, и рыцари, готовые сражаться против северян. Трижды крестоносцы осаждали Кабаре. Замки Ластура были ключом к Лангедоку, но тщетно. Однако один за другим сдавались крестоносцам соседние крепости и селения. Когда же осенью 1210 года сдалась одна из самых мощных крепостей Лангедока – замок Терм, обороной которого командовал друг Пьера Роже де Кабаре – Раймон де Терм. Когда все защитники Терм были убиты, и сам Раймон заточен в темницу Каркасона, где он вскоре и умер, и его замок стал собственностью завоевателя, Пьер Роже решает тоже сдать замки Ластура Симону де Монфору в обмен на свободу и жизнь защитников замка. Пьер Роже еще вернется в Кабаре 7 лет спустя, после гибели Симона де Монфора под Тулузой. И снова ластурские замки станут надежным убежищем для катаров, пока не падут окончательно в 1229 году вместе с остальным Лангедоком. Но и это еще не было концом Альбегойских войн. В 1232 году немногие уцелевшие от резни и костров катары, а также фаидиты, не терявшие надежду вернуть свои владения, нашли приют в затерянной в северных Пиренеях крепости Монсегюр на вершине Пога, так здесь называют поросшую лесом округлую скалу. Монсегюр принадлежал Раймону де Перейлю, покровителю катаров и лидеру сопротивления окситанской знати французскому королю. Раймон де Перейль отстроил и укрепил замок на вершине Монсегюра, и Монсегюр стал, как принято называть, средоточием и престолом катарской церкви. На скалах северного склона, защищенных запада и востока непроходимыми скальными отрогами, располагались жилища, приют последних катаров, вождей, совершенных и просто верующих. Южный, единственно относительно доступный склон горы, был укреплен военными сооружениями, остатки которых и сейчас просматриваются под буйными зарослями. Главным же укреплением был замок на вершине Пога, небольшой по площади, около 700 квадратных метров, с постройками в три яруса. Здесь жили воины, нанятые Раймоном де Перелем, которыми командовал его двоюродный брат Пьер Роже, сеньор Мирпуа, Файдит, чьи владения были отданы маршалу крестового похода, правой руке Симона де Монфора, французскому барону Ги де Леви. Даже в наши дни, когда на Монсигюре в руинах лежит не только замок катаров, но и замок, возведенный после него, цитадель на высоте 1207 метров, среди горных вершин в 2,3 тысячи метров, за каменными стенами, сложенными и природой, и руками людей, кажется совершенно неприступной. Она и была неприступной, когда летом 1243 года армия крестоносцев осадила Монсигюр. Осада длилась почти год. 150 воинов гарнизона против 10 тысяч хорошо вооруженных людей. И все-таки Монсигюр пал. Он пал, наверное, потому, что, как предполагают историки, что был предан. Нашлись местные горцы, хорошо знавшие окрестности, которые провели осаждавших по тайному подъему по цепи скальных уступов к Барбакану, внешнему укреплению замка на вершине горы, а отсюда замок был уже открыт. Монсигюр пал, наверное, и потому, что его защитники были измучены тяготами почти годовой осады, а еще, наверное, потому, что оставшаяся от катарской церкви лишь небольшая горстка верных ей адептов не видела больше смысла победы здесь, в этом темном, земном, материальном мире, мире зла, и надеялась на победу в мире духовном, в мире Божьего света. 14 марта 1244 года ворота Монсигюра открылись. Вышедшие из них воины и те, кто отрекался от ереси и был готов покаяться перед инквизицией, получали легкое наказание и свободу. 205 человек отказались от отречения и сами отправились к открытой поляне у подножия горы, где, как пишет свидетель-хронист, из кольев и соломы соорудили палисад, чтобы отгородить место для костра. Сами они и взошли на костер. 205 еретиков, 17 из них, 11 мужчин и 6 женщин, приняли консоламентум, то есть стали катарами, в ночь перед сожжением. Вместе с ними на костер взошли хозяйка Монсигюра, супруга Раймона де Перелья, и ее 20-летняя дочь Эсклармонда. Поле сожженных – так называется это место у подножия горы Монсигюр, горы спасения. А накануне, в ночь перед тем, как заполыхал костер Монсигюра, четверо еретиков, четверо совершенных, спустились по канатам с восточной стены Пога. Никем не замеченные – они извлекли из потаенных лесных хранилищ и унесли, спрятав навсегда, сокровища катаров. Какие сокровища? Может быть, казну катарской церкви? Или катарские рукописи и документы? Или бесценную реликвию катаров? В этом-то и все дело, что это осталось тайной. И это, и очень многое другое, что связано с Монсигюром, с историей катаров, с альбегойскими войнами. Возможно, именно поэтому и возникло так много предположений, исторических версий, загадок и поражающих воображение легенд, которыми овеяны катарские замки и земли Лангедока.
мы приглашаем вас на наши встречи и вечера концертов в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».